Сегодня мы, как всегда по пятницам, будем рассматривать вопрос. Ну, здесь у меня есть такой вопрос, даже не один вопрос, но можно сказать, что один вопрос, потому что он очень схожий. Вопрос довольно-таки деликатный. Человек, который задает этот вопрос, просил его не называть, да, кто он, да. Вопрос следующий. Возможно ли братьям, христианам или просто мужчинам обходиться без жены, женщины, и быть при этом целомудренным, выдержанным и свободным от плотских похотей, восстающих на душу? Или же, как некоторые утверждают, что Павел имел особую благодать от Господа, которая ему давала силу сохранять чистоту и тело души, которой сегодня, к сожалению, нет. То есть, вы видите, вопрос такой, и он связан с апостолом Павлом, потому что мы знаем, что апостол Павел был безбрачным, да, и вот, будучи безбрачным, он жил себе, как говорится, не имея тех проблем, которые имеют некоторые братья, сестры там, или мужчины, можно так сказать, или женщины, да? И второй вопрос, он сходный, только касается уже женщин. Значит, вопрос такой, возможно ли, чтобы сестры-христианки, будучи не замужем, также сохраняли чистоту помыслов и тела, не стремились выйти замуж, чтобы у них это не было болезнью, болезненной такой зависимостью, и чтобы при общении с братьями или мужчинами у них не взыграли гормоны? Или же это все-таки невозможно человеком? Видите, вопрос такой, будем говорить, жизненный, деликатный, такой специфический, можно сказать. Но я думаю, что он, ну, будем так говорить, важный для понимания. Мы все понимаем, что да, к сожалению, такой порог имеет хождение среди народа Божьего, да. Многие так и говорят, как же так можно, вот если нет брака, то как же жить вот так, да. Ну, типа, особенно я сам слышал, по поводу того, что как же ж мужчина может вообще без жены быть там, чуть ли не знаю, неделю, две, три, а месяц, так вообще, как говорится, разговора не может быть, что-то там есть, да, так намекают и так говорят, вот. И вы понимаете, да, что этот вопрос не только вот касается вот этого, такого, будем говорить, человеческого порока, да, но, в принципе, этот порок, он один из пороков, и потому что есть и другие пороки. И, в принципе, они все, будем говорить, по одному сценарию, что ли, да, побеждаются, по одной причине возникают, да. Поэтому, значит, я не хотел бы зацикливаться только на этом одном из пороков. И хотел бы говорить не только о нем, да, я бы даже, так сказать, перефразировал и добавил бы к вопросу и такое. Возможно ли жить без раздражения, без обид, без недолюбливания кого-то, да, спокойно выслушивать унижение и оскорбление в свой адрес от кого-то? Я не говорю тут про убийство, про воровство, там еще, знаете, это такое, будем говорить, что многие понимают, и типа убийство, воровство, это уж совсем уж, как говорится, большой грех, его нельзя делать, да. А вот такие вот мелкие, будем говорить, пороки, раздражение, обида, да, или там, как сохранить мир и спокойствие в душе, когда тебя он оскорбляет, причем, как говорится, как говорят, по-черному, да. То есть, некоторые тоже говорят, что и без этого невозможно. Ну, убийство, да, это нельзя. Воровство, да, это нельзя, хотя кто-то начинает там детализировать, смотря у кого, если у государства, ну, и так нас, как говорится, обворовывает, то там вроде как бы можно. А вот у ближнего так вот нельзя. Так вот, что я хочу вам сказать. Как вы поняли, вопрос такой, значит, возможно ли сохранять нравственную чистоту помыслов души и тела, да, будучи безбрачным, чтобы не думать, не быть зависимым от такого сексуального влечения, да? Возможно ли это нам, христианам, братьям и сестрам? Я не знаю почему, но некоторые говорят, что все-таки сестрам легче, да? Ну, не буду говорить, я не сестра, и мне трудно говорить. Хотя я вам так скажу, что тоже нелегко им, да? Вот. Может, там не сколько сексуальное влечение, может, сколько там желание выйти замуж, но, тем не менее, это тоже присутствует. Так вот, больше как бы делает ударение, что вот мужчинам это вот какой-то такой особая разновидность человеков, да, которым особенно не втерпешь, особенно невозможно быть выдержанным. Ну, типа, даже рассказывают такое, вы слышали, ученые говорят, что у мужчин обнаружен ген измены. То есть, что прямо на генетическом уровне мужчине генетически, ну, сами понимаете, генетически кто же это, Бог заложил, да? Ну, кто-то скажет, нет, они же от обезьяны произошли, поэтому от обезьян перешло. На генетическом уровне заложен ген измены, то есть ген прелюбодеяния, поэтому не надо осуждать, надо снизойти, надо понимать, мужская природа вот такая. Так вот, что я хочу сказать. Если это невозможно, невозможно быть и вне брака, и вне сексуальных отношений, невозможно быть целомудренным, и тут хоть крути, хоть верти, но надо, как с голодухи куда-то бежать, да, то тогда блуд, половая распущенность и даже извращения, вот какие сегодня, развращенность и извращения, какие мы сегодня с вами наблюдаем, о чем мы слышим, да, тогда все это становится узаконенными преступлениями. Значит, это уже если действительно невозможно без этого, да, невозможно без воздержания от сексуальных, там будем говорить, порывов плоти, да, то тогда получается что? Значит, уже грех не грех. Следовательно, если это естественно, то не безобразно. Далее, значит, не надо его бояться. Не надо этого стыдиться. Все, что естественно, как я сказал уже, то не безобразно, да? Что это такая естественная человеческая потребность, как еда, питье, воздух и так далее. Конечно, кому-то хотелось бы вот именно, вот чтобы это было истиной, которую кто-то бы взял как знамя и понес. Вот, действительно, если бы так было, вот Саша бы так сказал, там, да, или в Библии было бы написано, но это вообще была бы истина всех времен и всех народов. Бегай, блуди, да, занимайся сексом, и при этом верь в Господа, там, да, говори что-то, надейся на спасение и так далее и тому подобное. Я помню, как-то разговаривал с одним человеком, который тоже мне как-то сказал, говорит, ты знаешь, Саша, с тобой тяжело. Сколько ты там не объясняешь, а я не могу победить в себе вот именно тоже вот этот порог, вот о котором вопрос вот поднят, да? Не получается, всегда я чувствую себя грешником, и вот тебя слушаю, и чувствую грешником, и чувствую себя погибшим. А потом наступает момент, он говорит, Саша, ты знаешь, я уже свободен, я уже победил этот порог. Я говорю, как ты его победил? А ты знаешь, говорит, я вот читал талмуды различных там этих еврейских раввинов, да, там разных прошлых столетий. И ты знаешь, мне говорит, понравилось толкование Торы ихнее. И в чем оно заключается? Что не прелюбодействуй, то есть не вступай в сексуальные отношения, имеется в виду, значит, с сестрою, с дочерью, Далее там с незамужней, с незам, извиняюсь, значит, нельзя вступать в сексуальные отношения с близкими родственниками, как бы там, значит, вы поняли, ну, сестра, дочь, может, там еще кто-то, я уже не помню, да. А вот если женщина не замужняя, а с замужней женщиной тоже грех. А если она не замужняя, да, то это не грех. Ну, а учитывая, сколько сегодня незамужних, то ли не вышли замуж, то ли разведенных, то я вам говорю, конечно, поле огромное для деятельности. Бегай и кричи, неужели это все мое? И вот он говорит, что вот так и так вот я победил, теперь я понял, мне открылось, теперь мне легко. Я не чувствую себя виноватым. То есть вы понимаете, да? Налево куда хочешь. Женщин, он говорит, свободных сегодня пруди. И вот я, Саша, говорит, пришел к такому вот выводу. Все-таки мне более подходит вот это толкование. Ну, я тут, как говорится, не судья. Конечно, я не согласен с этим. Я понимаю, что тут не только вопрос, там, жена, не жена, да. Вопрос намного шире нужно рассматривать. Но, тем не менее, вы видите, голь на выдумку богата. Каждый сидит, экспериментирует, что-то думает, толкует. Как говорят, получил откровение вот такое, да, и вот освободился от чувства вины. Так вот, что я хочу сказать. Значит, Библия нам говорит однозначно, если кто-то говорит, что это невозможно без этого, да, Библия все-таки говорит нам однозначно, не прелюбодействуй. Значит, как можно утверждать, как можно утверждать, что этот порок непобедим? Если Бог запрещает этим заниматься и предупреждает нас, что если не оставим это занятие, этот порок, то будем преданы на осуждение. Вы видите, противоречие. Верующие задаются вопросом таким, возможно ли, потому что все-таки хочется, чтобы было объяснено, что невозможно победить этот порок, да? А Бог тогда, а мы верующие, учтите, читаем эту же самую Библию, да? А мы, значит, все-таки вступаем в противоречие с Библией. Нам хочется этого порока, а Бог говорит, не прелюбодействуй. Вы помните, да, эта проблема такая непростая. Я имею в виду не только этот порок, а вообще порок любой человеческий, да. По сути, все пороки, хоть прелюбодейные, хоть обжорство, хоть пьянство, хоть, болтовня не по теме, хоть сплетни, наговоры, да, обиды. По сути, все пороки в своей основе имеют главное – похоть. Все пороки исходят из нашего сердца и являются плодом неуемных наших чувств, распущенности эмоциональной, чувственной. Люди живут эмоциями. В Библии эмоции – чувства называются еще и плотью, потому мы называемся плотскими людьми, да? Поэтому, хоть это касается блуда, хоть это касается обжорства или пьянства, или еще какого-то раздражения, обиды, да, все исходит из одного и того же нашего органа тела. Поэтому я как бы буду говорить и по поводу вопроса, да, возможно, невозможно жить без блуда и даже без помыслов, да, и возможно ли жить вообще без греха. Хотя эта тема уже не раз подымалась, да, не раз я на ней останавливался и говорил, но здесь, видите, вот такая специфика вот в этом вопросе. Вот, именно возможно ли мужчине, женщине, больше, конечно, мужчине, да, жить без плотских сексуальных похотей. Можно ли быть целомудренным, не имея жены и не вступая в прелюбодейное в связи с женщинами, или для женщин, если говорить, то с мужчинами. Кстати, вы, наверное, слышали не раз, да, вот в католической церкви, по примеру апостола Павла, решили всем ксензам, всем, как говорится, служителям католической церкви быть подобно Павлу. То есть у них есть такое, будем говорить, понятие в церкви, значит, целибат, то есть безбрачие. Хочешь быть священником, будь апостолом Павлом, не вступай в брак. И я имею в виду к теме, что грех все-таки этот непобедим. Ну и говорят, вот смотрите, ну что, как говорится, достигли католические священники, да, сколько внебрачных детей у них появляются, да. Да, вот они там вроде безбрачные, но у них там молоденькие горничные симпатичные. Неспроста взял бы себе какую-нибудь бабушку, да и пусть бы она там, как говорится, дома прибиралась у него, да. Нет, молоденькая, нет, симпатичная, да. И вот смотрите, сколько внебрачных связей, о которых со временем становится известным. А тут вот, вы знаете, не так давно история нам говорит о чем, что и педофилия процветает, и тысячи детей пострадавших, да, и все это, так сказать, святые отцы. Видите, да, вот даже церковь вселенская, католическая, и та ничего не смогла достичь в этом вопросе. Не это ли является подтверждением того, что этот грех непобедим? Ну, что я вам хочу сказать. То, что она называется католическая вселенская, это не значит, что божественная, да. Вселенская, католическая, да, но не божественная. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые католические, вселенские, или православные, или какие-то протестантские, но не распяли плоть со страстями и похотями, а эти церкви не божественные. Христианин я или не христианин, это определяется, победил я свою греховную плотскую природу или нет. Неважно, сколько лет я хожу в церковь, неважно, какой я пост занимаю в церкви, пою в хоре, миссионер, пастырь выдающийся, может, у меня 3 высших духовных образования, это вообще ровным счетом ничего не значит. В божественном смысле слова, да, если мы имеем образование, то образование у нас действительно божественное, и это божественное образование дает о себе знать, когда мы способны победить плотские похоти, стать свободными от них, стать мудрыми, целомудренными, добрыми, чтобы не было никакого зла, да, чтобы любовь никогда не переставала, как это написано в первом послании к Коринфянам 13 главы. Поэтому, вот, чтобы как-то оправдать вот этот порог, и не только этот, а и другие, да. Сначала христиане, вы помните, да, говорили, что грех, значит, мы верою спасаемся, по благодати, по милости, по любви. Далее Христос отменил закон, он его исполнил и отменил. А почему отменил? А потому что мы его не можем исполнить, да. И потом еще добавили, что Христос победил свою плоть. То есть, заметьте, такие объяснения тоже не стоят на месте, они со временем имеют развитие, потому что, ну, надо же как-то себя самоуспокоить, что я вот не борюсь с грехом, и вот вроде бы по Библии погибну, а ведь надо же как-то на основании той же Библии объяснить так, что вроде еще и спасусь. Поэтому, в дополнение к тому, что мы благодатью спасаемся, и закон отменен, да, тут еще что начали добавлять, что Христос победил свою плоть, греховную, извините, грех победил, даже так говорят, потому что она у него была божественной, а не греховной, как у нас, у людей. Слышите, да? Какое странное утверждение. Христос победил то, чего у него отродясь не было. Он победил грех, потому что грех не был, греха не было в его природе, у него была божественная природа, Ему не хотелось ни спать, ни раздражаться, ни обижаться, ни мстить. Ни дурные мысли не могли приходить в его голову, потому что у него божественная природа. Это тоже довольно интересный факт. Когда говорят о том, Христос Бог или нет, то он не Бог. А вот почему он исполнил Бог, исполнил закон, да, и победил, как говорится, вот эти похоти человеческие? А потому что в нем божественная природа. Вот вы знаете, вот такие метаморфозы, вот такие вот противоречия сплошь и рядом. И верующие уже привыкли к этому, это так вполне нормально для них. Далее. Потом христианские фантасты, я так уже и говорю, фантазеры, то ли читая Библию в оригиналах, то ли еще по какой-то причине, может быть, что грех, этот любимый грех прелюбодеяния, да, получили так называемое в кавычках откровение о том, что апостолу Павлу была дарована особая благодать от Бога, чтобы он мог все победить силою и заслугами Иисуса Христа. И тоже, вот я хочу вам подчеркнуть прямо, не они победили или там Бог помог все победить посредством какой-то благодати, и заметьте, победить силою, не своею, как сегодня любят некоторые, так знаете, пальцем водить перед лицом собеседника, не своею силою, а силою и заслугами Иисуса Христа. То есть мы вообще выпадаем, как говорится, из этого процесса, и нам вообще ничего не надо делать. Но я задаю вопрос, ну, коль так легко и просто, вот победить силою и заслугами Иисуса Христа, то возьмите и победите силою, не своею, а и заслугами, не своими, Иисуса Христа. Ну что здесь такого? Павел победил силою и заслугами Иисуса Христа. Ну и мы по тому же примеру. Но почему-то у Павла вот эта благодать особая была, и он победил, или не он, а в нем Христос. А вот у нас при таком утверждении, при таком объяснении этот грех непобедим. Вы понимаете, да? Вот все время сидим, все время толкуем, как бы оправдать наш порок. Вот исходя из того, что я вам сказал, так как у нас плоть не такая, как у Христа, у него божественного у нас нет, и такой благодати, как у Павла, у нас тоже нет. Поэтому мы и утверждаем, что победить грех себе нельзя. И вообще любой грех, ну и в частности, вот что Павел был безбрачным и как-то мог обходиться без жены, да? А вот сегодня победоносцы христиане почему-то таким образом подходит к тому, что вот на основании этого объясняют, что грех непобедим. И мужчина без женщины не может, а следовательно и без блуда. Ну, тут получается либо законные, как говорится, брачные отношения, либо внебрачные, незаконные. Но так как грех непобедим, то все законно, все хорошо и все, как говорится, сходит или проходит под благодатью Божьей. Но если это так, то тогда как и зачем верить во Христа? И как и зачем равняться на Него, если у Него не было нашей плоти? Ну, каким Он может быть нам примером? Сами понимаете, абсурд какой-то. Ибо в нас должны быть чувствования, какие во Христе Иисусе, говорит Писание. Ну как они у нас могут быть, когда у нас и у Христа совершенно разная природа? У него божественная, у нас греховная, человеческая. Это невозможно. Далее, если у Павла была какая-то особая благодать, но у Павла плоть была не божественная, а Христова, у Павла была плоть не божественная, а человеческая, да? То как нам воспринимать слова апостола Павла. Подражайте мне, как я Христу. Значит, я подражаю Христу. А у Христа что, божественная природа, а у Павла нет? Видимо, если он подражает Христу, то плоть, какая была у Павла, такая была у Христа. И нам Библия об этом достаточно внятно говорит. И Павел говорит, подражайте мне. Но если кто-то говорит, что у Павла была какая-то особая божественная благодать, дающая силу ему быть безбрачным и не вступать в прелюбодейные отношения с кем-либо, да? Если у Павла была такая благодать, то почему он тогда говорит, что подражайте мне? А некоторые говорят, что а у нас этой такой особой благодати нет. Вы видите, сколько противоречий, сколько вопросов возникает, если слушать, что люди говорят, почему говорят и как говорит об этом Писание. Я хотел бы вам прочитать некоторые места из Священного Писания, не только по этому вопросу, потому что тут прямо нету таких мест, где прямо о прелюбодеянии говорится, как его победить. Здесь говорится вообще о победе над грехом, включая и прелюбодеяние. Первое место, которое я хочу вам прочитать, это Матфея 19 глава с 23 по 26 стихи. Иисус же сказал своим ученикам, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Вы слышите, богатому трудно войти в Царство Небесное. А если кто-то говорит, что сексуальное влечение это вообще природное, естественное, которое нам Бог прямо вложил, вы понимаете, да? И без этого ну просто нельзя. То я задаю вопрос, перефразируя вот этот текст, да? Тогда вообще трудно сексуально озабоченному войти в Царство Небесное, как и богатому. Ну, богатый у нас не каждый, да? А вот в этом, как говорится, плотском, в этой плотской похоти практически все мы находимся, да? И дальше Христос говорит, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Ну, а сексуально озабоченному тут вообще, как говорится, путь заказан вообще. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, кто же может спастись? То есть, если этот грех непобедим, а ученики были рядом с Иисусом и слышали, заметьте, ведь вопрос у них возник, кто же может спастись? То есть они не слышали от Христа, что да спасутся все, грех непобедим, это только я так могу победить, и только потому, что я в божественной природе пришел к вам, да? Ученики не слышали такого. Они слышали одно и то же, что, в принципе, те, кто написали Евангелие, да, и они об этом и написали. Что спасение может быть без греха только. Поэтому, услышав, что богатому трудно войти в Царство Божие, да, легче верблюду пролезть в игольное ушко. Натуральная иголка и натуральная игольная ушко. Верблюду туда легче, то есть это невозможно. Но написано, что легче, чем богатому. А сексуально озабоченному вообще получается. Только под электронным микроскопом то ушко можно увидеть. Так вот ученики потому и сказали, кто же может спастись? А Иисус воззрев сказал им, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Вот смотрите, вот 26 стих, да, здесь как бы не расписано детально, как можно победить. Здесь просто сказано, человеком это невозможно. И некоторые, ухватившись за это, говорят, вот мы человеки, и это невозможно. А Богу все возможно. Тогда я задаю вопрос. Мы верующие? Да. Мы молимся? Да. Мы ходим в церковь, слушаем проповеди? Да. Мы просим, чтобы он нас избавил? Да. Тогда задаю вопрос, почему же он не возможет нас избавить от этого порока? Если Христос сказал, что человеком это невозможно, а Богу невозможно, ну так, пожалуйста, мы тебя просим, что ты не делаешь? И еще раз вам хочу сказать, если человеку невозможно, а Бог не делает этого, не освобождает меня, нас от этого порока, тогда еще вопрос, за что меня судить будут? На каком основании, где справедливость? Ты сам, Господи, сказал, человеком это невозможно. Имеется в виду, обыкновенным человеком, непросвещенным словом истинного знания. Обыкновенным людям, которым свойственна похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я вам хочу сказать, для таких людей закон неисполним. Нет задатков в человеке разумных, нет мудрости, сплошные похоти, и они руководят человеком и доминируют в нем. Имеется в виду, что человеком, плотским человеком, непросвещенным истиной, это действительно невозможно. С нашим умом, да с нашими похотями, это действительно невозможно, и заповедь для таких людей действительно тяжка. А Богу же все возможно. Только здесь надо расшифровка. Что значит человеком и каким человеком это невозможно? И Богу почему возможно? И как возможно Богу в человеке произвести такую перемену? Следующее место, одно и другое, которые я буду читать, они как бы дополняют и уже изъясняют, как же все-таки Богу возможно освободить человека от этого порока. Читаю Филиппийцам 4 глава с 11 по 13 стихи. Говорю это не потому, что нуждаюсь. Ну, там филиппийцы собирали что-то как бы для помощи Павлу, да? Вот, и вот он говорит, говорю это не потому, что нуждаюсь. Теперь смотрите выражение его. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Видите выражение? Я научился. То есть, вот смотрите, человеком, который не имеет мудрости Божьей, не имеет вот этого света небесного, да? Они не научены, они вообще не понимают. Вот похоть есть, есть. Вот она управляет и человек, им. И человек говорит, я ничего не могу с собой поделать. Знаете, поговорка есть такая, сердцу не прикажешь. Вот Павел пишет, я научился. Задаю вопрос, у кого? Но понимаете, у кого? У Господа Иисуса. Он его просветил, он ему раскрыл, он ему объяснил механизм, как происходит грех, где берется, как продолжается и как его победить. Что нужно предпринять человеку? Что нужно изменить? На что сделать ударение? Кто должен внутри нас управлять? Так вот, Павел говорит, я научился быть довольным. Заметьте, раньше был недовольный, а теперь научился и довольный. И заметьте, научился быть, здесь как бы можно вставить слово, которое не изменит смысл стиха. Научился быть всегда довольным тем, что у меня есть. Вы слышите, да? Ну, была бы жена, довольный. Нету жены, довольный. Ну, здесь не по поводу жены или отсутствия ее пишет. Здесь написано, умею жить в скудости. Вот когда чего-то нет, недостает, может быть, пищи и питья. Это не приводит меня к плохому настроению. Я не раздраженный, я не обижен, я не вспыльчив, не невоздержан. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, чтобы с ума не сходить, обратите внимание, в изобилии, и не объедаться. То есть в скудости воздержан и в хорошем настроении, в изобилии воздержан, то есть разумно питаюсь и не являюсь рабом аппетита, плоти. Дальше. Научился всему. Вот эти выражения, да? Всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. И заметьте, научился всему, здесь касается абсолютно всех сверхчеловеческих, человеческой деятельности, да? Научился всему. И быть без жены, и служить людям, и не чувствовать себя каким-то таким озабоченным, унылым, нет жены, как же так, вот все же имеют, а я нет. Умею и научился всему и во всем. А теперь смотрите, ну, вопрос, как вы помните, может ли мужчина быть без женщины, без жены, да, муж, женщина или жена без мужа или без мужчины, может ли? Павел был в такой же плоти, как и мы, и вот он говорит в 13 стихе, все. Это касается всех абсолютно сфер жизни человека. Все могу, слушайте, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот мы прочитали перед этим. Человеком это невозможно, имеется в виду. А Богу возможно. Но возможно ли Богу без участия человека? Тоже, оказывается, невозможно. И вот Павел, заметьте, уже необыкновенный плотской человек, необычный, да? Он говорит, имея просвещение Божье, я теперь уже все могу, теперь слушайте, я могу. Господь укрепляет, но я должен делать, я должен мочь. Я все могу, когда Господь меня укрепляет. Но заметьте, укрепляет, поддерживает, назидает, подсказывает, научает, но не делает вместо меня. Делаю я, усилия применяю я. Я могу, если есть сила, подкрепляющая меня. Сила Святого Духа. И вот это выражение «все могу в укрепляющем меня Иисусе», что обозначает это выражение? Абсолютно все. Нет ни одного порока, нет ни одной похоти, которую нельзя было бы победить. Абсолютно все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Конечно, я должен это сказать с оговоркой. Не у всех, не сразу. Все, вот так сразу, целиком, все получилось, и весь грех ушел, и я не знаю куда, и я такой свободный, летаю на крыльях. Это постепенный путь, постепенное познание, от веры в веру, от силы в силу, как и Господня Духа. Это открывается новый порог, и я его побеждаю. Он побеждается, открывается еще какая-то деталь, еще какой-то нюанс, и я опять побеждаю. Господь учит, вразумляет, наставляет, подкрепляет, но делаю я. И Павел был в такой же природе, как мы, какая у нас. У него не было какой-то отдельной особой благодати Святого Духа. Дух Святой один и тот же. Что на Христа действовал? Что на Павла действовал? Что на меня с вами, на людей? Кому-то особенной благодати Бог не давал, даже Христу особой благодати не давал. Точно та благодать, которая на нас может быть, была же на Христе, была же на Павле. И чем больше мы имеем потребность в этой благодати, чем больше прислушиваемся к гласу Божьему, чем больше стараемся, тем больше ее может быть дано. Но это не то, что вот просто вот кому-то дали больше, поэтому ему легче победить. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Включая и вопрос безбрачия у Павла. Он мог обходиться без женщины, если без жены, правильнее будет сказать, да, если он действительно с Богом в тесных отношениях, и Господь его укрепляет, подкрепляет так же, как и Иисуса Христа. Еще одно место Писания. Галатам 5 глава, 16-17 стихи. Смотрите, мы только что прочитали. Все могу, то есть я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Следующее место еще объясняет более детально. Я говорю, поступайте по духу, я уже сразу вам перевожу, поступайте по уму, еще добавлю, а не по чувствам. Пусть разум вами управляет, а не чувства. А мы обыкновенные люди. Вот у нас похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это то, что доминирует и то, что нами управляет. Так вот Павел говорит, как Господь меня укрепил. Сначала он мне рассказал, что я грешен и склонен к греху, потому что мной управляют похоть и гордость. Что если мы будем поступать по разуму, управлять нами, мы будем слышать голос разума и поступать не как хочется, как надо, как нам глаз разума говорит, или голос Божий посредством Святого Духа через разум, то вы от этого порока избавитесь. И Павел говорит, поступайте по духу, по уму. Всегда, постоянно так поступайте. И слушайте. И вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть вожделение – это желание плоти. Желание иметь кому-то жену, кому-то женщину, кому-то любовницу, кому-то еще что-нибудь. Знаете, извращений много. Народ не стоит на месте, развивается. Поступайте по духу. И все эти вожделения, всегда только поступайте как закон, да? И все эти вожделения просто-напросто улетучатся. И дальше Павел говорит. Ибо плоть желает противного духу, то есть чувства желают противного нашему разуму. Внутри идет борьба между Богом и сатаною, между разумом и чувствами. Механизм простейший. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Имеется в виду, как понимаете, да, и хотели бы так поступать. А вы, дело в том, что плоть вами управляет, и вы поэтому одно дело хотеть, понимать, а другое дело, когда доходит до дела, делаете совсем другое. По поводу того, что грех непобедим. Смотрите выражение Павла. Поступайте по духу, и все, больше ничего не надо запоминать. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы понимаете, когда кто-то говорит, что мужчине без женщины жить невозможно, тогда я вам еще одну вещь хочу сказать или задать вопрос. Но если невозможно без вот этих отношений между мужчиной и женщиной, без сексуальных отношений, то как же возможно не смотреть с вожделением? Вы понимаете, да? На женщину. Как можно без вожделения смотреть на женщину? Никак получается. Потому что если плоть не может быть без этих сексуальных утех, а они-то начинаются с желаний, с вожделений. А тут вот куда ни глянь, везде ходят. Жарко. Хочется сквознячку, поэтому раздеваются. Как же тогда не делать так, как это было в допотопном мире? Кому кто нравился, тот хватал и, как говорится, удовлетворял свои плотские потребности. Кстати, допотопный мир из-за этого именно был погублен потопом. А кто-то говорит, что этот грех непобедим. За что же тогда миллионы людей пострадали? Я не знаю, там, говорю, миллионы, может, там и поболее было, да? За что же они такие невинные погибли? И какова их будет вечная судьба после этого? Если без этого жить нельзя. Дальше. Вы помните, Христос сказал, древним сказано «не прелюбодействуй». А это уже, судя по некоторым, как говорится, объяснениям, уже невозможно. А Христос говорит, а я же вам говорю, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вы видите, да? Древним сказано «не убивай», а я говорю, кто ненавидит, я добавляю, кто раздражается, кто обижается. Это все, как говорится, родственники убийства. То вы человека-убийца. И на суде пройдете по статье человека-убийца, но вы никого не убили. Просто кому-то говорили, чтоб тебе там ни дна, ни покрышки, да? Когда кому-то была беда, вы радовались, что у него там, как говорится, беда случилась, под машину попал, или кто-то из родственников, или сам. Так тебе и надо. Это статья убийства. И люди пройдут по этой статье. Как и все смотрящие с вожделением, заметьте, с желанием. Вожделение – это желание. Они будут как прелюбодеи пред Богом на суде. Далее. Римлянам 8 глава с 1 по 9 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Заметьте, возможно это? Ну, возможно. Жить по духу, а не по плоти. Это как Павел. Это как Христос. А теперь смотрите, почему нет осуждения? Потому что закон духа жизни, заметьте, закон духовной жизни, когда дух или разум управляет нами, когда мы поступаем по духу как закон, это я так своими словами, чтобы было понятно, что такое закон духа жизни. Разум по жизни нами должен управлять, это должно быть законом. А не то, что раз так, а раз иначе, да, раз получилось, а раз забылось, да, это должен быть как закон всемирного тяготения. Или ну, любой другой закон. Закон духа жизни во Христе Иисусе. Теперь слушайте. Этот закон был во Христе Иисусе, а я научился у него. Он меня укрепил, он мне объяснил его, да. Я понял взаимосвязь вот этих, будем говорить, винтиков и шпунтиков этого закона в себе, да? И освободил закон, заметьте, не Христос, как некоторые говорят, а закон во мне, который я поставил, как говорится, ребром, да, освободил меня от закона греха и смерти. Почему закон греха и смерти? Если мы систематически, как закон, постоянно поступаем по плоти, то это называется закон греха и смерти. Закон, закономерность, невозможность как-то по-другому что-либо сделать. Так вот, как есть закон греха, так есть и закон духа жизни. Есть закон добра. Если ты как закон поступаешь по уму, а не по плоти, да, то ты освобождаешься от закона греха и смерти. И заметьте, здесь не пишется от греха и смерти, от пьянства, курева и наркомании. Вообще от любого греха, включая и прелюбодейный грех. Значит, можно освободиться от порока, о котором мы сегодня с вами говорим? Да. Только заметьте, здесь тоже еще чего-то не хватает. Закон греха и смерти, поступайте по духу. Заметьте, поступайте по духу, поступайте по уму. Это общая фраза. Да, надо поступать всегда по уму, как закон. Но вы поймите, еще есть детали. И вот этого уже в Библии не написано. Вот таких уже деталей, как там поступать по духу, да? Далее. А что значит поступать по духу? Ведь дух это же не только так, вот, как говорится, как компьютер, в который Бог сбрасывает какую-то информацию, а мы как биороботы просто слепо тупо выполняем это. Ведь наш разум способен размышлять, способен анализировать, способен делать какие-то выводы. Да, Бог Духом Святым, Духом премудрости и разума подкидывает информацию, задает вопросы, заставляет нас задуматься. Заметьте, это же не просто поступать по духу. А чтобы поступать по духу, надо же прийти к какому-то познанию, до чего-то докопаться, до чего-то додуматься. А это результат анализа, наблюдений, сопоставлений, размышлений. Заметьте, поступайте по духу, так сначала же нужно прийти к определенной убежденности. Что-то понять, что-то уразуметь. И с чем-то согласиться и поверить, да, действительно, это меня убеждает. Теперь я иду и делаю это. И теперь я могу освободиться от этого порока. Так вот смотрите, здесь тоже общая фраза. И если человек в жизни, по жизни не занимается тем, о чем я вам всегда говорю, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Если он не вникает, не размышляет, не наблюдает, не делает выводы, ну он даже поступать по духу, он толком даже не понимает, а что такое дух? А к чему я должен прийти? А как я должен прийти? Ну, как я должен поступать, чтобы у меня вот такой склад ума появился, и я вот именно вот так поступал, или вот так относился к тому или иному пороку, или к той или иной ситуации в жизни. Этого нет, в Библии уже учтите, этого нет. Это можно объяснить, только пытаясь применить эти стихи в жизни. И только на основании собственного опыта мы можем прийти к пониманию, что такое дух жизни, что такое разум. Так вот, смотрите, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, Павла, от закона греха и смерти. Так, смотрите, закон Духа Жизни, который открыл ему Христос, и который он открывает нам. Какая особая благодать была у Павла? Никакой особой благодати не было ни у Павла, ни у самого Христа. И дальше написано. Как закон, какой закон? Закон ума. В 7 главе Римлянам, помните, там есть такое выражение. Как закон ума. ослабленный плотью, вы слышите, наш рассудок может ослабляться, может хереть, может становиться бессильным. Если мы не поступаем по уму, если мы игнорируем голос разума, то голос разума становится тише, 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 и в конце нам говорят, слушайте, мозги вообще есть, я не говорю про ум. Так вот, закон ума, ослабленный плотью, поступая по чувствам всегда, закон ума приходит к полнейшей деградации. И становится закон ума бессильный. То Бог, заметьте, закон ума, ослабленный чувствами, в человеческой плоти был бессилен. Вы слышите, да? Теперь я задаю вопрос тем людям, которые говорят, ну этот же грех непобедим, и не только этот, а и все остальные. Вы знаете, почему для них закон Божий неисполним, грех непобедим? Знаете почему? И знаете, почему они объясняют, что у Христа была божественная природа, а у Павла какая-то особая благодать? А потому что закон ума у этих верующих вообще как таковой зачастую даже отсутствует. Закон ума ослаблен плотью. А в церкви этому не учат и не объясняют, что же это за плоть, что это за ум, что это за законы. Закон ума и закон греха и смерти. То Бог послал Сына Своего, обратите внимание, в подобии плоти греховной. Вы слышите? В точно такой же подобной плоти греховной. Дальше написано. В жертву за грех и осудил грех во плоти, в сердце нашем. Не вообще во плоти, а во плоти. Закон ослаблен плотью, ни рукою, ни ногою. Рука, нога исполняет желание нашей плоти, нашего сердца. Христос, победив этот грех, осудил, слушайте, не одобрил, не благословил, не пообещал все прощения и амнистию, а осудил грех в нашем сердце. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, заметьте, оправдание какого закона? Вот того, о котором некоторые говорят, что он отменен и его нельзя исполнить. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас или совершилось нами, живущих не по плоти, не по чувствам, но по духу, по разуму. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. И говорят, что без этого нельзя, что грех непобедим. Вы слышите? Живущие по плоти о плотском помышляют. И за плотью бегают. И плоть ими руководит. И для них закон неисполним. И грех непобедим. И особенно это прискорбно говорить о верующих, которые это утверждают. Это просто подтверждение. Это печать, нотариальное подтверждение того, что эти люди, так называемые верующие, никакой веры вообще, как говорится, и на нюх не нюхали. Живут по плоти, о плотском помышляют, по-плотски толкуют Библию и по-плотски живут. Потому и оправдание по благодати и по любви у них. А живущие по духу, заметьте, что такое живущие? Постоянно живущие, как закон, постоянно живущие по уму. О духовном помышляют. Теперь смотрите. Ну если даже помышление уже о духовном, вы слышите? То есть плотское даже не интересно. Скажите, ну так как человек пойдет на грех уже буквально своей плотью? Ну, в грех прелюбодеяния, будем говорить. Конкретно отвечая на конкретный вопрос. Живущие по уму помышляют об умном. Далее, если они живут по уму как закон, то мышление как закономерное становится доминирующим, управляющим и побеждающим. Но если у меня нет помышлений плотских, если у меня уже ценно духовное начало в человеке, то заметьте, вот это плотское, оно просто отпадает. Это я вам такой пример приведу. Знаете, вот бывает там на фруктовых деревьях много фруктов завязывается, да? А потом там чего-то не хватает в земле, дождей, допустим, мало, засуха. И начинает дерево сбрасывать плод, который не в состоянии выкормить, вырастить. Я этот пример привожу, что когда я просто меняю свое мышление, и у меня действительно нет уже подпитки для моих плотских похотей, которые мною когда-то управляли. Эти плотские похоти, с ними даже не надо будет бороться. Рассудок человека, который у нас доминирует, который нам объясняет, и мы уже сами по себе разумные, рассудок скажет об этом пороке то неприятное. С такой стороны его рассмотрит, расскажет и покажет, он нам будет просто противен. Я знаю людей, которые говорят, если мне человек не нравится, человек как душа, если я не вижу у него ума, то какой бы он или она не были красивые, как говорят в миру, сексуальные, он мне не интересен и мне к нему не тянет. Меня к нему не тянет. То есть прелюбодеяние как таково просто нивелируется и исчезает само по себе. А если мне как душа человек нравится, так говорит, зачем мне вступать в сексуальные отношения? Я его люблю, я хочу, чтобы он был мой, я хочу, чтобы это была моя жена или мой муж. Ну а потом там уже, ну это законно. И я говорю, я такое слышал от мирских людей, неверующих. Я как-то рассказывал, еду в поезде, сидит девушка напротив, это уже давно было, очень симпатичная, молодая, привлекательная, никакой косметики, смотрю, какие-то книжки читаю такие, потом там как-то зашел разговор, и книжки не глупые, не фантастика, не триллеры любовные какие-нибудь или еще какие-то, да. Я просто в процессе разговора, смотрю, разумная девушка, как-то зашел разговор, и говорю, извините, вопрос нескромный, почему вы косметикой не пользуетесь? Она говорит, а зачем? Зачем мне она? Ну как, вроде зачем? Ну понравится, привлечь. Зачем? Кого привлекать? И чем привлекать? Она мне говорит. Мне не нужен тот, кого я буду привлекать, какой внешностью. Мне нужен человек. Добрый. Который не будет клевать там на что-то такое, знаете, искусственное. Мне нужен человек. А не сексуально озабоченный. Как я иногда говорю, не очень красиво. Так вот, смотрите. Я возвращаюсь к тексту Римлянам 8 главы. С 5 стиха. Ибо живущие по плоти, заметьте, живущие по чувствам, о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном, а живущие по разуму о разумном. Далее. Помышления плотские. Вы слышите, откуда грех начинается? Те, которые говорят, что грех сексуальный непобедим, что-то в природу нашу вложено Богом, вот это влечение, извините, животное, да? Они тем самым говорят, что у них помышления по полной, на полную катушку заняты этим пороком. Потому что написано, помышления плотские, суть смерть. Сначала грех, а потом смерть. А помышления разумные, жизнь и мир. Потому что плотские помышления, суть вражда против Бога. А теперь слушайте. Если мы допускаем плотские помышления, заметьте, если речь идет о том, что сам грех, факт прелюбодеяния непобедим, ну а помышление победить, вы сами понимаете, это вообще тогда, даже и говорить нечего, это невозможно победить. А Павел говорит, потому что плотские помышления, а их не должно быть, суть, добавляю, автоматически. Вражда против Бога. Заметьте, верующие, которые враждуют с Богом. Как враждуют? Поступая по-плотски, слушая плотские подсказки, побуждения, и повинуясь им, мы вступаем автоматически во враждебные отношения с Богом. А теперь слушайте. Ибо закону Божию не покоряются, и слушайте, да и не могут. Вы поняли, почему верующие объясняют, что грех непобедим? Вы поняли, почему кто-то говорит, что мужчина без женщины не может быть в принципе, ему надо, он бедный, он несчастный, прямо, я не знаю, как пить в пустыне хочется, это так хочется это. Вы поняли, почему такое происходит? Почему объясняют, что этот грех непобедим? Помышления плотские. Люди живут похотью плоти, очей и гордости житейской. Хочу, и все. Не хочу, и все. Вся логика сводится к такому примитивизму. Поэтому не объясняют. Грех непобедим. Мужчина не моет без женщины. Но это говорится для того, чтобы оправдать грех. И сохранить надежду в спасение по благодати, верою. Без дел закона. Вот написано, поступайте по духу. Вникайте, размышляйте, бодрствуйте, трезвитесь, молитесь, общайтесь с Богом, задавайте вопросы, слушайте Его вопросы, размышляйте над ними, сопоставляйте всякую информацию. Заметьте, вот мы приходим к познанию. И мы к чему-то придем. Кстати, хочу сказать, видите, относительно вот порока, с которого началось наше общение, и вопрос по поводу чего у нас, да? Ведь заметьте, если мы поступаем как закон по уму, то все наши плотские похоти, включая и эту, имеют вразумление со стороны разума или со стороны Бога через разум, есть доводы, есть убеждения, почему вот это плохо, а вот это хорошо. Ну, я пример такой приведу. Вот кто-то говорит, не, ну понимаешь, ну это нужно, без этого нельзя. Я говорю, хорошо. Ты жениться хочешь? Да. Вот жена тебе объясняет, ну понимаешь, ты поехал в командировку, это нужно, я без этого не могу, и она и туда пошла, и сюда пошла, и там прихватила, это прихватила, и тебя наградила, или ВИЧ-инфекцией, или там еще многими венерическими болезнями. Что ты скажешь? Ах, ты такая рассякая, да? Да я тебе, да я ж тебе. А сам ты что говоришь? Ну хорошо, ну давайте бегать будем по всем. Ни верности, ни порядочности, ни ответственности. Тогда ни семьи, ни заботы. И это в первую очередь к нам должно относиться. Ты понимаешь, во что мы превращаемся? В здоровенный публичный дом, как ты объясняешь. Сегодня ты с одной, завтра ты побежал к другой, да? А потом, когда будет плохо, вернешься ко мне, я скажу, так иди туда, откуда пришел. А она меня прогнала, и я тебя прогоняю, бегай, бегай. И ты останешься без будки, как собака. Вот действительно, в основе лежит любовь Божья, которая долготерпит, милосердствует, не раздражается, не ищет своего. Когда у другой половины вот такое же отношение к этой половинке, да? Когда действительно люди, друзья, родственные души, когда рядом нет и другой, или друг за другом скучают, когда каждая встреча это как будто бы новое свидание. Вот я понимаю, когда вот это есть, да? Вот это доминирует. Тогда плотское не доминирует. Оно может присутствовать при законных брачных отношениях. Но оно не доминирующее это чувство. Плотское я имею в виду. Но если оно есть, то только на основании действительно настоящей искренней любви. Я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю. Теперь смотрите, читаю 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Вы слышите? «Живущие по чувствам Богу угодить не могут». Далее. «Закону Божию не покоряются, да и не могут». 9 стих. «Но вы не по плоти живете», вы слушайте, «вы не по чувствам живете, а по разуму, по духу». Теперь слушайте. «Если только Дух Божий», добавляю, «Дух премудрости и разума», опять же, «живет в вас». То есть, заметьте, если Дух Божий живет, то мы поступаем по духу, по разуму, и мы вообще разумные, мудрые люди. Если мы делаем глупости, Дух Божий не живет в нас, и мы живем по плоти. Теперь слушайте, что значит «вы не по плоти живете, не по чувствам»? Ну, чувства блудливые, они становятся мерзкими для нравственного, разумного, рассудительного и высокоморального человека. Вот просто, извините, вот женщина, мужчина, красивый, красивая, сексуальный, там, сексуальная. Если человек живет разумом, если разум уже устоявшийся, если ему присутствие, ему свойственна стыдливость, ответственность, порядочность, верность, то просто, какая бы там ни была раскрасавица, да, ну, она не твоя, она чужая. Далее, она, извините, или он, пусть это будет, чтобы было, как говорится, справедливо, да, глупая. Просто, как говорят, извините, в миру тёлка. Как вы, разумный человек, если это уже устоявшееся состояние, да? Как вы можете просто по-скотски, вот просто из-за каких-то внешних данных совокупляться с этой женщиной или с этой мужчиной, с этим мужчиной? Вы понимаете, да? Это просто противно, это просто неприемлемо, это мерзко становится. Может, кто-то это слышит, и ему непонятно, как это мерзко. Поймите, если живете по плоти, то это не мерзко, это приятно, это интересно. Но если живете по духу, это как закон, то тогда вы понимаете, вам будет просто противно. Далее, если у вас есть жена, и вы ее любите не так, как говорят «I love you», в смысле по-плотски, а любите по-христовому, по-божьему, по-христиански, то эта любовь, она превосходит вот ту, которая называется плотской. И если там жена больна или муж болен, но вы душа в душу живете, и любовь Божья присутствует с вами, да? То недостаток физической близости в силу, может быть, болезни какой-то, да? Ничуть не омрачит жизнь этих людей. Есть нечто большее. Я уж не говорю о том, что вот где-то кто-то что-то там, как говорится, глазки строит. Нет, вы поймите, если это устоявшаяся божественная любовь, которая не перестает, и она сопряжена с мудростью Божьей, с совестью, со стыдливостью и порядочностью, то я вам говорю, вот то, что некоторые говорят, вот без этого не можно, нельзя. Можно. Это закон Божий. И не только касается этого порока, касается абсолютно любого порока человека. Есть библейские стихи, заметьте, почему надо поступать по духу, чтобы не лезть по плоти в грех, в блуд, да? Вот есть библейский стих, над которым всегда надо размышлять. Душа больше тела, и тело больше одежды. Вы видите, душа больше тела. Для плотского человека теоретически вроде это понятно, а практически это непонятно. Когда вот женится, как правило, по плоти и на плоти, мы же смотрим, красивый, красивая, смазливая, там, смазливый, да? Богатый, богатая, да? Мы же смотрим так, что нашей плоти хочется. Женились, вышли замуж. И потом оказывается, два разных характера, два разных подхода к жизни, каждый стоит на своем, никто никому не уступает, живут эгоистично. И оказывается, что женились просто только из-за сексуального увлечения, которое называли любовью. Ну, какой любовью называли, такой и жили, да? И потом оказывается, что красота физическая, сексуальная близость становится абсолютно противными с человеком, который всю жизнь, все время наперекор, все время ворчит, вечно недовольный, или капризничает, или гребет под себя, который садится на голову, который начальствует, где нет ни милосердия, ни любви. Заметьте, какие бы ни были красивыми, разводятся, потому что, раньше говорили, характерами не сошлись, а сегодня я говорю, сошлись характерами, одинаковые абсолютно. Два эгоиста, гордеца и подлеца. Очень наглядно это видно в артистической среде, где артисты, кино, театр, у них вечные шуры-муры, там любовь такая, и заметьте, все с капризами, любовь такая, что не разлить, через время любовь такая, что не соединить. Жизнь подтверждает, жизнь показывает. Душа больше тела. Как к этому прийти, чтобы за телом не бегать? Смотрите, наблюдайте, пожалуйста, за красивыми мужчинами, парнями, артистами, женщинами, женами, девушками. Смотрите и наблюдайте. Вот да, да, внешне, вот по плоти, вроде как говорится, мне б такую, как в песне поется, да? Наблюдайте, и вы смотрите, и глупости, и капризы, и недовольство, и обиды, и замкнулась, и не разговаривает, и то мне купи, и без этого я не буду, а чуть что я ухожу, и то не так, и это не так, и все не так. Наблюдайте, и вы посмотрите, через время красивая плоть станет противной, а если станет противной, вас не будет тянуть. Кстати, хочу сказать, найти красивого человека с красивой душой, это днем с огнем сегодня искать. Вы понимаете, насколько это редкие люди? У каждого есть свои какие-то фокусы. Люди женятся, замуж выходят, или не женятся, там, в гражданский брак, как сегодня говорят, блудят под видом гражданского брака, да? И заметьте, характеры разводят людей в разные стороны. Не было бы их характера, да две плоти слились в блуде, да и живите. Нет, душа больше тела. И я вам скажу, ровно в такой степени, как мы размышляем, наблюдаем, сопоставляем, делаем выводы, ровно в такой степени, как мы убеждаемся, это называется познать. Не узнать, не услышать, когда кто-то что-то скажет, а познать, убедиться путем размышления. Нам все дано потребное для жизни и благочестия через познание, через размышление, чтобы мы дошли до понимания сути того или иного библейского утверждения или стиха. Чем больше мы видим плотских каприз, похотей у человека, чем больше, тем больше мы разочаровываемся в человеке, при этом видим, что он или она внешне, ну, все данные, как говорится, дальше некуда. Все отлично, но душа. Далее, вы понаблюдайте, есть люди, которые внешне не очень там красивые и привлекательные. Но какая душа бывает, насколько она благородная и красивая. И вы, наблюдая, увидите, что все-таки, заметьте, когда разум следует за разумными вещами, когда разум в плотском разочаровывается, когда происходит переоценка ценностей, и душа действительно становится больше тела, и чем больше становится, доходит до 98% душа больше тела и только 2 на плоть, то плоть, да, мы можем увидеть красивую, но нас она совершенно не будет привлекать, потому что мы не видим того божественного начала, которое ценим, которое уважаем и к чему мы сами стремимся. Да, это не сразу происходит, да, это не в один день происходит. Но если этим заниматься, как законом духа жизни, постоянно размышлять, наблюдать и поступать по уму, то наш ум все время будет набираться всякой такой разумной информации в результате наблюдений, сопоставлений и исследований. И настолько убедиться, убедиться, что душа больше тела, настолько разочаруется во внешней красоте, которая все равно же с годами пропадает. И поэтому, если женишься на красивой или выходишь замуж за красавца, ну, 10 лет пройдет, и красивая станет бесформенной. И как говорят, знаете, что хочет женщина в 20 там, с лишним лет от мужчины? Красивый, богатый, сексуальный, там, и то-то-то-то. Что хочет в 72? Говорит, чтобы в унитаз попадал. И слушает, дышит еще или нет? Красота, она приходящая. Красота тела. А красота души не приходящая. И человек, в каком бы возрасте ни был, может, давно потерял ту же фигуру, и ту же молодость, и ту же привлекательность. Но в глазах такая духотворенность небесная. Там такая искорка мира, радости и любви. Это словами не описать, это надо видеть. Это надо как-то зафиксировать на фотографии, на фото или на видео, чтобы увидеть красоту души, которая затмевает не очень привлекательную плоть. Вот постепенно происходит переоценка ценностей. И я вам так хочу сказать, постепенно, ровно с какой скоростью мы в эти вещи вникаем, ровно в таком процентном отношении, как мы убеждаемся в разумности библейских стихов, что душа больше тела, ровно в таком процентном отношении рейтинг плоти красивой падает, падает, падает. Следовательно, помышления все тише, все меньше, все дальше от меня уходят. Вот эти плотские помышления, да, о плотских утехах. А помышления духовные все выше, выше. В таком состоянии, я вам так хочу сказать, ну какая бы там красавица не проходила рядом, она не будет привлекательной. Во-первых, на плоть смотреть, это будем говорить, ниже человеческого достоинства, это по-скотски, это раз. Во-вторых, какая бы ни была красивая, а души нет, еще один аргумент в пользу того, что нечего смотреть. В-третьих, это не доминирующее во мне желание. Есть более интересные, более важные, более вечные, более нужные вещи, о которых нам говорит Господь. Уходят похоти. И я вам говорю, в таком состоянии можно жить вне брака. Конечно, если к этому не идти, да, будут проблемы, да, будут тревоги, будут похоти, будут падения, это не исключается. Ну и будет оправдание, конечно. Какое оно, в принципе, уже и давно есть у верующих так называемых. Так вот, смотрите. Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, а Дух Христов – это Дух премудрости и разума. Если кто ума Христова не имеет, и вообще ума не умом живет, тот и не его. У него плотские помышления, у него и грехи соответствующие. Так вот, заметьте, все, что нам Господь открывает нашему духу через познание, через размышление, поиск, наблюдение, да, это очередная ступень знаний, на которой мы поднимаемся по лестнице знаний. И вот, достигнув чего-то, поняв что-то, уразумев что-то, вот так и поступайте. Это называется «поступай по духу». Но то, что я уже сейчас рассказываю, такого в Библии нет. Это можно только, я говорю, на опыте жизненном к этому прийти и в этом убедиться. Теперь смотрите, 2 Коринфянам 5:17 Павел пишет. «Итак, кто во Христе, вы слышите, во Христе, в Христе, внутри, кто с Ним одно, тот новая тварь». Заметьте, новое творение. Слушайте, древнее. Вот то похотливое, вот те грехи, да, это древнее называется, с чем мы жили раньше и с чем мы пришли к Иисусу. Древнее прошло, теперь все новое. Как же кто-то говорит, что это невозможно? Далее. Первое послание Иоанна, 5 глава, со 2 по 5 стихи. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И слушайте, и заповеди все, включая и прелюбодейную, да, не тяжки. Вы слышите? Задаю вопрос, для кого? Для разумного, рассудительного, у которого закон духа жизни, как закон по жизни, да, для такого человека заповеди не тяжки, а легки. Почему? Живет по уму. Плотские похоти практически отмерли. Ну, вы поняли, отмерли. Я имею в виду, заметьте, мы же и кушаем, это тоже похоть. Но если управляется рассудком, то даже похоть к еде отпадает. Нет, мы кушаем с аппетитом. Кушаем, и вкус ощущаем, и радуемся пище. Но рассудок управляет и говорит, стоп, больше не надо, чтобы сегодня не было, как вчера. Ой, Господи, чего же я так нажрался? Заметьте, во всех сферах жизни все заповеди относительно любого порока, заповеди его не тяжки, если человек поступает по духу, как закон. Если он духовен, разумен, все заповеди не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, слушайте, рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Вы слышите? Кто побеждает мир? Рожденный от Бога. Теперь задаю вопрос. Что такое мир побеждает? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Значит, всякий, рожденный от Бога, побеждает что? Грех. Я задаю вопрос. Если мы рождены от Бога, почему мы не побеждаем грех? И почему говорим, что он непобедим? Если мы утверждаем, что грех непобедим, тогда вопрос. Рождены ли мы от Бога или рождены ли мы от церкви? пришли ли мы к Богу, ко Христу, или пришли к баптистам, адвентистам, пятидесятникам, харизматам, католикам, православным. Вы поняли? Мы родились от Бога или родились от церкви? Родились от Христа или родились от пастыря, который нас крестил, и мы думаем, что мы родились? Ничего подобного. Рожденный живет, пребывающий в грехе, родился мертворожденным. Рожденный от Бога живет и развивается и возрастает от веры в веру. И побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир или грех, вера ваша, наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Казалось бы, так все веруют. Да нет. Если мы говорим, что Иисус Сын Божий, но Он пришел в божественной плоти, а не в нашей, то извините. Мы в принципе неправильно понимаем этот стих и утверждаем непонятно что. Вот тот Христос, который пришел в подобие плоти греховной, нашей плоти, да? И который победил. И вот этого мы называем Сыном Божьим, да? Если мы его называем Сыном Божьим и признаем, что он был в плоти, как наша, и победил грех по тому же закону, как и мы, и ему был дан тот же дух, как и нам, то тогда мы побеждаем мир. Я еще один такой вопрос просто попутно хочу затронуть. А возможно ли такое, чтобы ребенок слушал родителей от рождения, да, я не говорю там конкретно возраст, да, возможно ли такое, чтобы ребенок всегда слушал родителей, соглашался с ними, радовался тому, что они говорят, подсказывают, или это невозможно? Кто-то скажет, ну нет, ну дети же во грехах зачаты, во грехах рождены, да. Я говорю, вот у нас цитаты пошли Мао Цзэдуна, вот мы уже привыкли к этим. Нет, невозможно, вообще ничего невозможно. А я вам говорю, очень просто и очень возможно. Приучите ребенка, чтобы он забыл, что такое капризничать, падать на пол, биться головой о пол. Это хочу, то не хочу, то буду, то не буду. Дай вот этого не хочу. А теперь намажь мне хлеба вот этим, а потом сама ешь, а я не хочу. Приучите ребенка с детства, что капризничать некрасиво, что обижаться плохо. Отучите его, не разрешите ему. Хотя бы по закону Моисееву. Еще раз упадешь на пол, запомни, взлетишь с пола, как пропеллер будешь летать, как вертолет. Больше никогда не упадешь, получишь по попке. Он возьмет себя в руки раз, возьмет себя в руки два, три, пять, десять, отвыкнет, забудет. Он будет как по закону жить, по закону ума. Он будет понимать, что капризничать некрасиво, плохо. Папе не нравится, маме не нравится, гулять не поведут, подарок не купят. То есть, он еще не понимает, распните плотские похоти и страсти, чтобы не чувства ему управляли, а разум. Это возможно буквально с пеленок. И я вам скажу, вы с ним будете разговаривать, он будет все принимать на веру. Он будет совсем соглашаться. Он будет радоваться, когда кто-то будет говорить ему, вот твой папа и мама не правы. Нет, мой папа и мама умные. Все. И он даже не будет слушать тех сверстников. Они ему своими глупостями не будут нравиться. Его будут тянуть к родителям. И родители будут самыми близкими друзьями. Следовательно, задача решена. Он под влиянием родителей и будет слушать, потому что родители в авторитете у него. Его трудно будет перевоспитать обществу. Он в обществе будет видеть глупость. Я видел детей, которые разумные, рассудительные, наблюдательные, задают вопросы, спрашивают, никогда не капризничают. Я видел детей, которые смотрели, как другие падают в истерику, и у них был такой вопрос, такое недоумение. Они что, ненормальные? Чего же они падают? Зачем же они падают? Да не надо падать, не надо капризничать. Да папа же тебя будет любить. У них это на лице написано. Они смотрят, как на дикость. Поэтому еще раз повторяю. Все возможно верующему по-настоящему в Бога. Если наша вера основана на Слове Божьем, на тех рецептах, на тех механизмах, которые Господь Бог открыл через нам, через Христа, а Христос через Павла, а через Павла это дошло до нас. Если Бог открыл эти законы, и мы их применяем, я вам еще раз повторю, все возможно верующему. И можно женщине жить без мужчины. Я не говорю, что так и надо. Я просто говорю, что можно и при этом не быть каким-то, извините, сексуально озабоченным. Легко и просто будет житься. Радость, удовлетворение, наслаждение будет общение с Богом, с людьми. Потому что есть нечто высшее, нежели плотское. Я еще одну вещь хочу напомнить вам. Когда, помните, Христа спрашивают, чьей женой будет вот эта женщина. Семь братьев было, все померли, все по очереди ее имели женою, да. А вот когда воскреснет, чьей женою будет она? И Христос говорит, заблуждайтесь, не зная ни силы, ни писаний Божьих, да. На небе, спасенные будут пребывать как ангелы, не будут жениться, не будут выходить замуж. Если сегодня мы говорим, что это без этого нельзя, я задаю вопрос, вы понимаете, куда вы попадете? И поймите, это не то, что на небе Бог сказал так, цыц, на небе секса не будет. Нет, так не будет сказано. Люди, которые уже здесь приходят к духовному разумению и пониманию, они уже от этого будут отходить, если идут правильным путем Божьим. Они вкусят и ощутят, что действительно сексуальные отношения – это исключительно для размножения, а не для удовлетворения плотской похоти. Что есть нечто большее, нежели секс. Не будет размножения, так и секса того же не будет. Но будет вечная радость. И радость, которая никогда не перестает. Секс – это так, время удовольствия, а потом, как говорится, выходной надо брать. А это будет вечная радость, неприходящая. Радость общения с Богом. Радость познания мудрости и любви Божьей. Удовлетворение от общения, что все небожители – это братья и сестры. И не мнимые, какие в церкви, там типа, ой, я вот сестричка, тыры-пыры. Скучаю, думаю, но не позвонила. И я говорю, к этому надо прийти. К этому надо дорасти. Это надо вкусить, это надо понять и ощутить. На этом я буду заканчивать наше общение. Вопрос, как вы видите, может он не всех касается, но я не сказал бы, что он всех вообще не касается. Он касается. И в разном возрасте... И в молодом особенно. Да и уже и в средних годах тоже касается. Даже и в пожилом. Действительно, духовное превыше плотского. Разумное выше, лучше чувственного. Поэтому еще раз говорю. Всегда как закон поступайте по духу, по разуму. И вы не будете исполнять вожделение плоти, помышления плотские уйдут. И то, без чего, и то, о чем мы сегодня говорим, что без этого нельзя, через время будет можно. Ибо заповеди его не тяжки. Оставайтесь с Богом, размышляйте. Пусть Бог благословит вас не только в этом, а и во всех остальных, будем говорить, пороках благословит, чтобы мы от них освободились. Все возможно верующему.